Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Терапия доброй обстановкой для онкобольных детей. Как это работает? Благовещение накануне Страстной недели. Какие смыслы этого праздника выходят на первый план в таком календарном измерении? Сельский храм как центр духовной и культурной жизни. Что происходит в местах, где силами энтузиастов возрождается святыня? И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Есть в Москве благотворительный фонд Пантанаса. Он для всех детей, кто приезжает в столицу, проходить лечение в онкоцентре Блохина. Лечение это продолжительное, на несколько месяцев, и многим семьям просто негде жить. Чтобы им помочь, фонд Пантанаса старается не просто дать им крышу над головой, но и создать максимально комфортные условия проживания. Потому что атмосфера дома – это тоже часть терапии для ребенка. В нашей студии Нелли Васильевна Полякова, руководитель благотворительного фонда Пантанаса. Нелли Васильевна, здравствуйте.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Хотелось бы, во-первых, поздравить с предстоящими праздниками, с Благовещением, и, самое главное, и с Лазаревой субботой, та, которая очень важна для понимания и для принятия всех тяжкоболеющих. Для них это очень близко, потому что все просят об исцелении, и вот вера в воскресение и в помощь Божию, она очень важна для тех, кто сейчас находится в онкоцентре имени Блохина, для родителей и детей. И самое главное, хотелось бы поздравить в преддверии и в предвкушении самого главного праздника, праздника праздников, это с Пасхой, который даже неверующие все понимают и радуются, и ходят светить куличи и красят яйца. А так как наши подопечные находятся в онкоцентре Блохина, и для них каждый день, что праздник, что не праздник, это одни серые, тяжелые будни. Мы хотели бы принести немножечко этой радости, поделиться своей радостью и принести им в онкоцентр Блохина, чтобы они немножечко освободились от своих страхов, и чтобы у них была надежда на спасение, воскресение, а в этой жизни просто исцеление.
Нелли Васильевна, ваши подопечные – это детки, у которых самые разные онкологические диагнозы, и они лечатся в онкоцентре имени Блохина в Москве, причем большинство из них – это дети, приехавшие с мамами, ну, с кем-то из членов семьи в Москву из других городов, насколько понимаю. И одна из ваших задач – облегчить им еще и на этом этапе пребывания здесь, и вы устраиваете их в квартиры, вы снимаете для них, пытаетесь каким-то образом создать то пространство, где бы они даже вдали от дома чувствовали себя максимально комфортно. Мы знаем прекрасно, как пространство вокруг нас может придать сил, а детки, которые сражаются с раком, для них, конечно, это безумно важно.
Да, все правильно, потому что создать маленький уголочек, где они могут отдохнуть, быть как дома. У нас и проект наш называется «Второй дом», и вот благодаря фонду президентских грантов у нас появилась возможность частично оплачивать квартиры. На этих квартирах действительно создано все для того, чтобы было уютно, хорошо, и все средства для дезинфекции, для уборок, то есть и клининг мы проводим, и арт-терапию, чтобы дети не скучали, и ездим в паломнические поездки, и по Москве. Все очень любят вечерние поездки, ночные по ночной Москве, как-то все огоньки светятся, все красиво, все замечательно. Многие, даже когда находясь в больнице, все спрашивают родители, дети, а когда мы пойдем домой уже? Все уже, они устали. от этих четырех стен, от капельниц, от химиотерапии, когда тяжело, и они могут там отдохнуть и расслабиться. И действительно, все многие считают нашу квартиру вторым домом.
А это где-то недалеко от
центра Бухина? Это в шаговой доступности.
О, это важно.
Да. Мы специально подбирали эти квартиры рядышком, чтобы обезопасить детей и родителей от постоянных контактов, инфекций, чтобы транспорт. Они могли пешочком да. просто-напросто прогуляться. Один из детей, вот в последнее время, который практически год находился в онкоцентре Блохина, несмотря на то, что еще была зима, говорит, мы с такой радостью даже просто на коляске проехали, не хотим ни такси, ничего, ни авто. Мы просто на коляске насладиться свежим воздухом, как в обычные нормальные времена, просто погулять с мамой.
Нелли Васильевна, у вас есть традиция. Каждый год с главными церковными праздниками вы ваших подопечных обязательно поздравляете. Независимо от того, из верующей или неверующей семьи малыш, праздник есть праздник, Рождество Христово, Новый год, Пасха, Воскресение Христово, все равно для каждого, я думаю, что это в течение года большое событие, даже если ребенок, ну, может быть, с церковной жизнью и не знаком, тем не менее радость праздника принести ему, это значит вдохнуть в него вот это светлое начало, надежду, силы, радости.
Жить.
Это очень важно.
Да, потому что мы и мусульманам, и верующим, и неверующим, и православным, и буддистам все находятся в онкоцентре Блохина, и никто не застрахован от онкологического заболевания, к сожалению. Но радости хочется всем. Поэтому мы приносим даже наборы для пасхальных яиц. Они все с удовольствием это делают, красят.
Красят?
Да, и красят, и украшают. Наш партнер давний нам дарит на каждую Пасху наборы. И это как творчество у них идет, и они с радостью этим занимаются. И все с радостью ждут, когда мы привезем им освященные куличи. Независимо тоже от вероисповедания, все ждут. Поэтому... Кроме куличей и таких наборов, мы обычно дарим еще, как всегда, традиционно уже подушечки небольшие декоративные, которые помогают детям, которые находятся как раз в онкоцентре, подложить под руку, под ногу, под голову, чтобы им было удобно и функционально. И также, естественно, мы стараемся как бы противостоять гаджетам. Мы дарим книжки. Развивающие игрушки, чтобы они сидели не в гаджетах, а занимались творчеством, чтобы развивали свое творческое мышление, чтобы у них появился интерес к жизни, чтобы они не уходили в виртуальную жизнь.
Сейчас, на данном этапе, можно присоединиться к вашей замечательной акции и поддержать малышей и подростков, я думаю, что там не только маленькие дети, да, но и самые разные, которые проходят лечение в онкоцентре имени Блохина в Москве, которым как раз каждый праздник, он праздник вдвойне, потому что дает силы бороться с болезнью. Вот эта радость, которую приносите вы, она им дает силы сражаться с раком. Как можно было бы принять участие в вашем замечательном деле и поддержать этих детей?
Мы были бы рады, конечно, общей помощи, чтобы и вы тоже поделились этой радостью и частичкой своего тепла. Можно поддержать на нашем сайте fond-pantanasa.ru. Там указаны удобные для всех реквизиты, можно по QR-коду, можно через СМС-пожертвование. Кроме Сбербанка есть еще реквизиты ВТБ-банка. Поэтому для всех, кому как удобно, мы попытались предусмотреть разные варианты.
Спасибо вам за возможность поддержать этих малышей и вообще за то, что вы делаете.
Спасибо. Хотелось сказать, что многие дети, которые прошли онкоцентр Блохина, хотят стать врачами. И это очень радостно, потому что тот человек, который уже знаком с этой болью, он с пониманием и с любовью отнесется к своим будущим пациентам. И из таких детей вырастут настоящие врачи, те, которые от Бога, те, которые как Луковой на Ясенецкий, которые лечили не только тело, но и дух, и душу.
Нелли Васильевна Полякова, руководитель благотворительного фонда «Пантанаса», была в нашей студии. Напомню, сайт благотворительного фонда «Пантанаса», где можно найти все подробности о его работе, fond-pantanasa.ru. Либо в любом поисковике можно ввести «фонд Пантанаса» и перейти на его сайт. fond-pantanasa.ru. Там в левом верхнем углу есть кнопка «Пожертвовать» и указано несколько способов, как можно помочь детям. Ну а прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 3443 и в содержании сообщения написать слово «Надежда» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 3443 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения пишем слово «Надежда» и через пробел любую сумму. Огромное спасибо всем, кто поддержит детей. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Сегодня, 7 апреля, праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. И вот так в этом году совпало, что именно этим днем заканчивается Великий пост и начинается вход в самую главную неделю года – Страстную. Завтра Лазарева суббота, в воскресенье – вход Господень в Иерусалим, начало крестного пути Христа. То есть в календаре в этот раз рядом стоят дни, означающие начало нашего спасения, Благовещение и события страстей Христовых. Про что такие календарные стыковки, если стоит им придавать значение? В нашей студии священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле. Отец Александр, здравствуйте.
Добрый день. Ну, во-первых, мне кажется, что в такого рода соотнесенности, с одной стороны, не надо искать никаких дополнительных смыслов. Это не более чем календарь. Да, то есть, при всем при том, мы можем сами для себя сделать определенного рода вот расстановку внутренних акцентов. И мне кажется, что ведь Благовещение очень часто воспринимается как такой, ну вот, может быть, некорректно выражусь, мягкий праздник. Вот он такой легкий, светлый, приятный. Тут вот эти лилии, значит, молодая Мария, трепетный архангел, все такое замечательное. Но если мы вслушаемся в гимн, которым Богородица благодарит Бога, мы слышим там всех решительных женщин Ветхого Завета как одну. Можем вспомнить и Девору, и Иаиль, и Эстер, да, и многих-многих других. «Низложил сильных с престолов и вознес смиренных». Да, да, собственно, Богородица говорит, да, вот я раба Господня, пусть будет мне по слову твоему. То есть это активный жест, полное принятие. И, в принципе, мне кажется, это как ничто прекрасно соотносится с событием победы, которое мы будем вот все эти дни видеть, вспоминать и чествовать. Лазарево воскрешение, предвестник победы Христовой. Вход Господень в Иерусалим. Победа Христова в момент времени и истории. То есть вот, собственно, предвещенное пророками, наступившее в силе царства, за которое просто никто не зацепился, которое, казалось, никому не нужно. И триумф креста, через который и возможен триумф воскресения. Вот во всем этом пульсирует вот эта вот одна из красных нитей Библии о том, что малые, младшие, нищие, то есть те, кто, как кажется, внутри общества наиболее задвинутые, отверженные и вообще ничего из себя не представляют, становятся проводниками действия Божия в мире. И эта история, да, вот эта история максимального кенозиса, максимального самоумаления, начинается с похожего же хода. Благовещение, когда не царской дочери, да, не какой-то исключительной женщине внутри обыденной мировой истории, а вот этой девушке-потомку дома Давидова, который не правит уж сколько столетий, да и не единственная она его потомок, происходит такое явление, и в ней хватает внутренней смелости сказать «да». То есть это уже победа.
По поводу внутренней смелости. Опять же, если считывать такую самую распространенную, наверное, картинку Благовещения, вроде бы, окажись на ее месте кто угодно, любой бы согласился. Ну как же, это такая честь, да? На самом деле, в обстоятельствах того времени и места, при том, что всем понятно, вот ее отдают на обручение Иосифу, нет, скорее даже не для продолжения рода, а просто чтобы вот эту девочку-сироту пристроить в хорошие руки. И тут раз, и она беременна. И Иосиф даже ей предлагает, давай я тебя отпущу. Ее могут побить камнями за это. Это же прелюбодеяние. Он поступает гораздо более мягко, предлагает ей просто уйти. вот в этих обстоятельствах уже совсем не до умиления. Это вообще-то очень жесткие риски, которые стоят за этим ее «да». «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». В этом смысле, может быть, ее подвиг в момент принятия этого решения, он в каком-то смысле сопоставим с подвигом Бога-человека. Она же идет на то, что ей оружие пройдет душу.
Здесь вот есть интересный момент, который толкователями тоже отмечен, что очень интересно, в раннее христианское общение очень много мучеников, собственно, из апостолов практически никто, кроме богослова, да, не умер собственной смертью. Но Богородица физически не страдала никогда. То есть все равно вот она была покрыта Богом. Да, к сожалению, оружие, проходящее душу, случилось, но связано не с ней лично, да, а с тем путем, на который выходит ее сын. То есть она оберегаема Богом, хранима им. И видна прекрасная параллель, например, с огромным количеством пророческих текстов и пророческих служений, когда Бог также выдвигает человека, и более того, там он даже в ряде случаев настаивает, да, что ты пойдешь и скажешь. И человек понимает вот весь тот объем рисков, который может случиться, и более того, и в ряде случаев случается. Да, то есть и в рву с львами можно оказаться, и в болоте, и распиленным деревянную пилою, и вообще всяких разных удивительных ситуаций. Но здесь все-таки Мария покрыта Богом. То есть на том этапе, кстати, ее даже уже вряд ли бы побили камнями. Чисто ввиду, не ввиду смягчения нравов, а ввиду римской администрации, которая теперь контролирует смертные казни. И, соответственно, за это таким образом не казнит. Мы помним, что к Христу же ведь и приводят женщину, взятую в прелюбодеянии, потому что он даже формально не может осудить ее на смерть. А ни на что другое он вроде как осудить ее не может, потому что закон Моисеев. Вот и с Богородицей здесь так же, да, но мы понимаем, что даже не говоря о прямой опасности смерти, гнет социального осуждения для молодой девочки, которая вот, да, только вообще входит в жизнь, может тоже оказаться непосильным. И потом, собственно, всю жизнь, как вот ее сын, да, и пророком Исаии будет назван муж скорбей, изведавший болезни, так, в общем-то, и ее жизнь с точки зрения обывательской счастливой назвать нельзя. То есть, в некотором смысле, ее жизнь – это тоже жертва за многих. То есть, она проживает ее таким образом, с одной стороны, во многом лишая себя обывательского, самого обычного и неплохого в этом смысле слова, да, человеческого счастья, но, с другой стороны, приобретая его всем остальным. Может быть, поэтому ее потом церковь так особенно будет воспринимать и проживать, да, как вот эту мать всем. Как обычная мать готова много чем поступиться ради собственных детей. Вот так же Богородица, в принципе, сделала для всех и каждого.
И опять же, получается, христианство – это не про то, чтобы комфортно и хорошо прожить отведенные дни, а про то, чтобы раздать себя, взять крест и идти за Христом. Ведь Богородица то же самое делает.
Ну, по факту, да. С одной стороны, как мы сказали, да, она как бы физически не страдает, но сколько она перенесла как женщина, как бы сложно представить. То есть смерть сына на собственных глазах, даже любые комментарии излишни. Понятно, что кто-то может, да, и кто-то получает от Бога такое благословение, живет мирную и довольную жизнь, и это не развращает человека, так как бы при определенном типе устроения. Равно как при определенном типе устроения и беды не закаляют человека, а разваливают. Такое тоже бывает. То есть здесь нельзя назвать никакой из путей вот прям безусловно универсальным, но то, что в любом случае жизнь составлена из типов служения и служения не себе, это явный факт.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, был в нашей студии. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. В последней части программы очень хотелось бы поговорить о важном созидательном процессе, который продолжается в наше время. психика человека так устроена, что мы чаще и активнее реагируем на события негативного содержания. Однако, если сконцентрироваться, можно увидеть, что вокруг нас есть люди, которые из руин восстанавливают жизнь в самых разных местах. Завтра, в Лазареву субботу, еще и День памяти святой мученицы Аллы. В России есть единственный храм, который посвящен этой святой. Он в Пензенской области, в селе Старая Потловка. Уже 10 лет там идут восстановительные работы. Жаль, что так долго, однако за это время храм стал настоящим центром жизни села. В канун престольного праздника на связи с нами председатель приходского совета храма святой мученицы Аллы Сердобской епархии Александр Мраморнов. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, вы совершенно правы, что в этом году удивительное совпадение. 5 лет назад у нас День святой Аллы совпал с Пасхой, а вот в этом году мы также, кроме обычной литургии в этот праздник, теперь уже обычной, объявили и освящение вербы в нашем храме. Действительно, с 2019 года у нас храм действующий, несмотря на то, что работы продолжаются. 10 лет в этом году, в ноябре, будет процессу возрождения храма святой Аллы, но проблема в том, что возрождается он только на исключительно добровольные частные пожертвования людей, тех, кому проект не безразличен. Тем не менее, в том темпе, который мы взяли, мы работаем. И вот тоже очень много важных забот, связанных с восстановлением храма. Это появление отопления в здании, которое просто годами, а может быть даже десятилетиями не топилось. И, конечно, интерьер храма, который тоже будет, с одной стороны, преемственным с историческим. До революции храм святой Аллы был церковью школы святой Аллы и таким образом совмещал функции богослужебную и образовательно-просветительскую. И мы тоже хотим в интерьере совместить эти две функции. И, с другой стороны, конечно, под нужды современного села, а наш храм еще и сельский, тоже нужно приспособить все, что будет внутри.
Особенность ваших работ еще и в том, что храм святой мученицы Аллы уже стал в селе, где вы его восстанавливаете, культурным центром. То есть речь не только о возрождении богослужебной жизни, речь и о том, что храм становится местом притяжения самых разных творческих людей, и у вас там проходят встречи, концерты, люди, которые, может быть, не имеют возможности выехать в районный, тем более в областной центр. Сейчас в храме святой мученицы Аллы могут напитаться не только духовно, но и душевно тоже. И мне кажется, что это очень правильно, когда в небольших таких городах или селах именно храмы, а иногда, кстати, библиотеки, так тоже сейчас бывает, становятся пространством особым для тех людей, которые ищут смыслы. Ведь смыслы кто-то готов сразу искать в богослужебной жизни, а кому-то требуется более длинный путь. И культура наша в этом отношении, она может стать замечательным проводником.
Да, это с самого начала так. Мы занимаемся культурной деятельностью, и через культуру восстанавливаем храм. И, конечно, мы проводили и пленэр в 2021 году, и литературный фестиваль «Русские мифы», который до этого проводился за границей, а в связи с ковидом не было возможности его провести в традиционных местах, и мы его приняли в деревне, что было большим шоком для писателей, которые приехали, но, с другой стороны, и большой радостью. Вот. И для нас было, конечно, достижением проведения литературного фестиваля. И музыкантов мы часто встречаем в селе, и, с другой стороны, и в городах проводим музыкальные события, приуроченные к поддержке храма святой Аллы. Но, конечно, прежде всего, для нормальной культурной жизни в селе нужна инфраструктура, мы пытаемся ее создавать. Но, с другой стороны, еще, может быть, что важнее, и я думаю, что это тоже культурная жизнь, и прежде всего культурная жизнь нашего храма, это прием паломников. Вот в этом мы пока не преуспели, но стоим на этом пути. Это очень важно каждого человека, а в особенности, я говорю о тех наших христианках, которые носят имя Алла, принять каждого человека. И здесь важнейшую роль играет не только восстановление здания храма, но и вот это создание этой паломнической инфраструктуры, над которой мы тоже трудимся. Здесь и место, где можно потрапезничать и попить чай, здесь и место, где можно переночевать, если паломники приехали с ночевкой, а мы от крупных городов, и тем более от столицы, находимся довольно далеко, и к нам есть смысл приезжать с ночевкой. Поэтому вот эти труды, может быть, они такие особенные, но они совершенно необходимы. создать комнаты, создать чайные комнаты, где люди могут встречаться, где люди могут общаться. И я, кроме реставрации храма Святого, вижу вот в этом нашу главную задачу. И, собственно, наш владыка Митрофан благословил развивать вот эту деятельность, и мы в меру сил пытаемся это сделать. Конечно, мы в этом не преуспеем, если к нам не приедет достаточное количество людей. А здесь не только паломники, но и волонтеры. Я бы сказал, что волонтерская наша деятельность, она тоже носит культурный характер, потому что многие те, кто приезжает волонтерами к храму Святого Аллы, они являются сами по себе деятелями культуры. Кто-то писатель, кто-то пишущий журналист, кто-то музыкант, кто-то художник. И таким образом вот те волонтеры, которые приезжают и обладают некоторыми навыками, они тем самым вносят свой вклад в то, что называется большим проектом храм Святой Аллы. Не только здание, как храм Святой Аллы, не только как приход, но и как такой общественный проект, и безусловно, как храмово-усадебный комплекс, потому что наш храм не только сельский, но еще и изначально усадебный. А вот этот вот процесс возрождения русской усадьбы, он, как, наверное, очень многие наши слушатели знают, он очень непростой, потому что, собственно, усадьба – это срез вообще всего состояния сельского хозяйства, села, духа и культуры сельских жителей. Это очень такой вот сложный комплексный вопрос, но наш храм должен стать двигателем возрождения и Потловской усадьбы, над чем, конечно, мы тоже, безусловно, трудимся.
Слушаю вас и понимаю, что храм Святой Мученицы Аллы в селе Старая Потловка – это такое место, где жизнь кипит. И это просто потрясающе. Мы привыкли, что в основном это кипение происходит в больших городах, и когда слышишь о селах, где такие процессы запущены и развиваются, просто радуется сердце. Спасибо вам огромное. Как можно было бы добраться до вас тем паломникам или, может быть, волонтерам, которые захотели бы стать частью этой жизни, ну, хотя бы на время?
Храм находится в селе Старая Потловка Калышлейского района Пензенской области, и наши контакты есть на наших страничках в социальных сетях, очень просто найти храм Святой Аллы. У нас есть официальный сайт тоже с контактными данными, и можно выйти, написать по электронной почте, позвонить, и мы обсудим уже самый удобный для паломников, волонтеров способ приезда к храму, и с удовольствием примем, и все расскажем и покажем.
Спасибо вам за комментарии и спасибо за ваши труды.
Спасибо, Алла.
Александр Мраморнов, председатель приходского совета храма Святой Мученицы Аллы Сердобской епархии, был с нами на связи. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении у нас прозвучит Марис Равель. Изумительная музыка, которую мы исполняем и в нашем стереоспектакле «12 непридуманных историй по текстам журнала «Фома». Это пронзительная постановка, где голосом человека и голосом 300-летнего альта рассказываются 12 историй из жизни самых разных людей. Все эти истории – живое свидетельство того, что Бог всегда рядом с человеком, что мы не брошены и не оставлены, мы не одиноки, а совсем напротив, очень любимы. И когда кажется, что это не так, достаточно просто посмотреть на небо. Каждый из нас может это сделать, как это сделали герои 12 непридуманных историй. Приходите их послушать, берите с собой близких и друзей. Это прекрасный подарок на Пасху. Уникальный голос Александра Ананьева. Фантастический 300-летний альт заслуженной артистки России Светланы Степченко. А за роялем виртуоз Иван Ярчевский. 24 и 25 апреля на сцене Дома русского зарубежья. 12 непридуманных историй. Подробности на сайте foma.ru. А у нас в эфире прекрасная Павана Мариса Равеля. Одна из композиций нашего стереоспектакля.
Светлый вечер. На радио «Вера».